все должно быть готово заранее, королева», — объяснял Коровьев, поблескивая глазом сквозь испорченный монокль. «И ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первым гость мыкается, не зная, что ему предпринять, а его законная мигера шепотом пилит его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева».
«Определенно на помойку», — подтвердил кот.
«До полуночи не более 10 секунд», — добавил Коровьев. «Сейчас начнется».
Эти 10 секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не происходило. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачкам. Второй прах сложился в ногу вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове, и тогда оба, мужчина и женщина, заспешили вверх по лестнице.
«Первое!» — воскликнул Коровьев. «И господин Жак с супругой! Рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин. Убежденный фальшивомонетчик, государственный преступник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул на ухо Маргарите Коровьев, — что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив!»
Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица, и гроб.
«Я в восхищении!» — заорал прямо в лицо поднявшемуся по лестнице господину Жаку кот.
В это время внизу из камина появился безголовый с оторванной рукою скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке. Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на одно колено и, бледное от волнения, целовала колено Маргариты. «Королева!» — бормотала супруга господина Жака.
«Королева восхищений!» — кричал Коровьев.
«Королева!» — тихо сказал красавец господин Жак.
«Мы восхищений!» — завывал кот.
Молодые люди, спутники Азазелла, улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака с супругой в сторону к чашам с шампанским, которые негры держали в руках. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник.
«Граф Роберт», — шепнул Маргарите Коровьев, — «по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно, королева, обратный случай. Этот был любовником королевы и отравил свою жену».
«Мы рады, граф!» — вскричал бегемот.
Из камина подряд, один за другим, вывалились, лопаясь и распадаясь, 3 гроба, затем кто-то в черной мантии, которого следующий, выбежавший из черной пасти, ударил в спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал совсем почти разложившийся труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались, издали казавшиеся совершенно одинаковыми, фрачники и ноги женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель. К Маргарите приближалась, ковыляя в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее. «Какая зеленая?» — машинально спросила Маргарита.
«Очаровательная и солиднейшая дама», — шептал Коровьев. «Рекомендую вам госпожа Тофана. Была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы и надоел муж».
«Да», — глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь 2 фрачникам, которые один за другим склонились перед нею, целуя колено и руку.
«Ну вот», — ухитрялся шептать Коровьев Маргарите и в то же время кричать кому-то: «Герцог, бокал шампанского, я восхищен!» «Да, так вот, госпожа Тофана входила в положение этих бедных женщин
продавала им какую-то воду в пузырьках. Да, женщина вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходным. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить. Затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер.
«А что это у нее на ноге?» — спрашивала Маргарита, не уставая подавать руку гостям, обогнавшим ковылявшую госпожу Тафану. «И зачем эта зелень на шее? Блеклая шея?»
«Я в восхищении, князь!» — кричал Коровьев.
И в это же время шептал Маргарите.
«Прекрасная шея, но с ней неприятность случилась в тюрьме. На ноге у нее, королева, испанский сапожок, а лента вот отчего. Когда тюремщики узнали, что около 500 неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тафану в тюрьме».
«Как я счастлива, черная королева, что мне выпала высокая честь!» — монашески шептала Тафана, пытаясь опуститься на колено. Испанский сапог мешал ей. Коровьев и бегемот помогли Тафане подняться. «Я рада», — ответила ей Маргарита и в то же время подавая руку другим. Теперь по лестнице снизу вверх подымался поток. Маргарита перестала видеть то, что делается в швейцарской. Она механически поднимала и опускала руку, и однообразно скались, улыбалась гостям. В воздухе на площадке уже стоял гул. Из покинутых Маргаритой бальных зал, как море, слышалась музыка.
«А вот это скучная женщина!» — уже не шептал, а громко говорил Коровьев, зная, что в гуле голосов его уже не расслышат. «Обожает балы, все мечтает пожаловаться на свой платок».
Маргарита поймала взглядом среди подымавшихся ту, на которую указывал Коровьев. Это была молодая женщина лет 20, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами. «Какой платок?» — спросила Маргарита.
«К ней камеристка приставлена», — пояснил Коровьев. «И 30 лет кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так платок уже тут. Она уж сжигала его в печи, топила его в реке, но ничего не помогает».
«Какой платок?» — шептала Маргарита, подымая и опуская руку.
«Синий каемочкий платок. Угу. Дело в том, что, когда она служила в кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую, а через 9 месяцев она родила мальчика. Да, унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка».
«А где же хозяин этого кафе?» — спросила Маргарита.
«Королева!» — вдруг заскрипел снизу кот. «Разрешите мне спросить вас, но при чем же здесь хозяин? Ведь не он душил младенца в лесу».
Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в бегемотово ухо и зашептала ему: «Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор...» Бегемот как-то не по-бальному вспискнул и захрипел:
«Королева! Ухо вспухнет! Ну зачем же портить бал вспухшим ухом? Я говорил юридически, с юридической точки зрения. Молчу, молчу, молчу. Считайте, что я не кот, а рыба. Только оставьте ухо».
Маргарита выпустила ухо, и назойливые мрачные глаза оказались перед ней. «Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния. А я, — ответила ей Маргарита, — рада вас видеть, очень рада. Любите ли вы шампанское?»
«Что вы изволите делать, королева?» — отчаянно, но беззвучно вскричал на ухо Маргарите Коровьев. «Получится затор!»
«Я люблю», — моляще говорила женщина, и вдруг механически стала повторять: «Фрида, Фрида, Фрида, меня зовут Фрида, о королева!» «Так вы напейтесь сегодня пьяный, Фрида, и ни о чем не думайте», — сказала Маргарита. Фрида протянула обе руки Маргарите, но Коровьев и бегемот очень ловко подхватили ее под руки, и ее затерло в толпе.